Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, с вами программа «Психологика» и я, ее ведущая Чинцова Анастасия, консультирующий психолог. В нашей программе мы поднимаем темы, которые касаются нашей обыденной жизни в рамках психологии. Сегодня у меня в гостях Середа Анатолий Сергеевич, врач-психотерапевт, и тема у нас звучит следующим образом. Желание жить. Звучит оптимистично. Ну вот, Анатолий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Сегодня с вами мы будем говорить о том, почему же человек может задаться какими-то не очень хорошими мыслями. Как-то вот так получается, что есть некая, допустим, ситуация, одни люди карабкаются наверх, пытаются решить какие-то проблемы, вопросы, а кто-то совсем падает духом и посещают не очень благоразумные мысли. Расскажите, пожалуйста, про это подробнее, как это называется?
Угу. Ну, если называть вещи своими именами, то, что вы описали, это можно подогнать под определение как суицидальное поведение. Это проявление суицидальной активности. В чем оно проявляется? Как раз-то в мыслях, в намерениях, высказываниях, угрозах, попытке покушения. И вот из этого определения мы плавно перейдем к такому, ну, явлению, как суицид. Суицид – это умышленное самоповреждение со смертельным исходом или лишение себя жизни. Да, это так бывает.
То есть это разные вещи, некие предпосылки. То, что вот вы вначале сказали, то есть само поведение такого рода и само действие и доведение его до завершения.
Да. Называется таким вот явлением. Ну, словом, называется суицид. Вот. Несколько в двух словах описать, что это за явление. Какой его смысл? Психологический смысл чаще всего заключается в снятии эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей-неволей оказывается человек. Люди, совершающие данное действие, обычно страдают от сильной душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими проблемами.
А с точки зрения психотерапии, если рассматривать?
Ну, это, с точки зрения психотерапии, как в практике говорят, человек прибегает к такому варианту, когда все другие способы были уже использованы, и они человеку не помогли. И тогда такое действие является для человека спасительным. Как правило, это происходит в большинстве случаев неосознаваемо. Очень часто люди планируют сие действие для совершения данного мероприятия.
Вот приходит такая аналогия, не знаю, поддержите или нет, когда человек в компьютерной игре просто выходит из игры, когда не может что-то пройти. Можно такой какой-то?
Нет.
Нет? Немножко не об этом, да?
Не об этом, нет.
Или когда отсутствует осознавание, что ты собираешься сделать, когда убивают персонажа в игре, ты думаешь, что жизнь...
Нет, это немножко про другое.
Да?
Да-да-да.
Ну, вот такую вот аналогию мне почему-то захотелось привести. Но я как психолог вижу это явление, это поведение, скажем так. Вот эти предпосылки как, со своей стороны. Каким образом? Человек по разным причинам может это делать. Это может быть демонстративно, когда хочется привлечь внимание, чтобы человека услышали. Есть даже определенная статистика и определенные, так скажем, показатели. Человек действительно был способен довести до завершения или нет? Зависит от многих факторов.
Да.
Сказал ли он об этом перед тем, как что-либо спланировать? Какое место он для этого выбрал? Место более многолюдное или место такое, где, наоборот, никто не найдет? Факторов на самом деле много.
Здесь можно коснуться вот, по поводу вот этого вот поведения суицидального. Выделяют в таком разделе психиатрии, как суицидология, разделяют несколько типов такого поведения суицидального. И тот, о котором вы говорили сейчас, это относится к категории демонстративной, или псевдосуицид. Такой тип поведения совершается в состоянии сильной, бесконтрольной эмоции и является не сколько попыткой лишить себя жизни, сколько криком о помощи, попыткой обратить на себя и свои проблемы внимания окружающих. Эти действия также называют демонстративной попыткой суицида.
Вот и хотелось сказать, если тезисно, то суицид это или суицидальное поведение – это крик о помощи.
Да, в большинстве случаев по статистике 90% данных поведений как раз-то относятся к данной категории, как демонстративной. Нету истинного желания человека лишить себя жизни, а он выбирает такой способ для привлечения внимания. С какой целью? О помощи. Потому что по-другому он в контексте той ситуации, в которой он находится, либо не может, либо не хватает знания, либо что-то третье. Но выбирается лучшее из того, что есть.
Ну, лучше в кавычках, скажем так.
Да.
Это для того, кто находится в безнадежной ситуации.
Да.
Люди хотят быть понятыми, услышанными, чтобы их проблемы решились.
Ну, чуть позже мы коснемся про причины.
Да.
Мы просто немножко общее представление, какие бывают. Вот. Это вот по статистике это 90% всех попыток, это демонстративный. Бывает такой вот истинный, это 10%. Истинный это, как правило, хорошо спланированное мероприятие, цель которого любой ценой лишить себя жизни вне зависимости от мнений и реакции родных, близких, друзей и прочих. Это те люди, которые уже планируют данное мероприятие, а именно суицидальное вот поведение, направленное на лишение себя жизни.
А как диагностировать с точки зрения психотерапии это явление? Потому что у психологов есть определенный набор методик, которые не 100% мы не можем, как психологи, поставить диагноз суицидальное поведение, да? Констатировать, что оно есть. Мы можем определить склонность, повышенный или сниженный, либо средний уровень у человека.
Есть определенные шкалы, диагностические шкалы,
на основании
которых психолог может предположить интенцию, то есть стремление человека в какой-либо ситуации вот в том направлении лишить себя жизни или нет. Ряд методик психолог делает и уже может предположить. И в этом плане он на своем этапе делает определенные действия, которые у него расписываются на его рабочем месте.
Что делаем мы, как психологи? Мы проверяем на уровень тревожности, то есть есть набор методик.
Да.
Это уровень тревожности ситуативной, личностной, это уровень безнадежности, насколько человек способен справляться с какими-то трудностями, или он себя чувствует беспомощным, да, в какой-то ситуации, или в разной, или во всех. Также мы используем цветовой тест, которые по цветам мы определяем, насколько депрессивное у человека состояние, настроение, насколько он подавлен, либо нет.
Да.
И мы не можем по одному тесту что-то выставить. Нам обязательно надо не менее 3 показателей.
Да, все верно. Как правило, это проводится психологами в школах, в учреждениях образования, в государственных поликлиниках и в больнице, психиатрической больнице.
Ну вот мы действуем как психологи таким образом. И если мы видим, мы не имеем права сами ставить вот это вот поведение официально, что мы делаем? Мы обязаны перенаправить к врачу, психотерапевту в любом случае.
Да,
мы обязаны 100%. Если мы видим повышенный показатель, у нас есть определенное, что если 2 теста показывают повышенный показатель, да, хотя бы 2, это основание на то, чтобы человека досмотреть у психотерапевта.
Да, все верно. И спасибо вам, коллеги, психологи, что вы бдите, употреблю это слово, на страже психического здоровья и грамотно перенаправляете к нашим коллегам-врачам-психотерапевтам.
Спасибо. Вот такой вот у нас продуктивный обмен. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Пишите вопросы, но пока пауза.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о желании жить, о том, как человеку найти силы, когда он подавлен, и не довести до определенного рода мыслей и состояния такого, как... О чем мы сегодня говорим?
О суицидальном поведении.
Да, о суицидальном поведении мы сегодня говорим. Предлагаю продолжить на примерах.
Угу.
Какие же они бывают?
Ну, если отталкиваться от того, что раньше же сказали, про демонстративный, в принципе, основной тезис – это нет желания лишить себя жизни, а это такой способ попытки о помощи, то есть крик о помощи. Какой пример можно привести, ну, из практики?
Ну, у меня тоже есть, да, давайте вы потом...
Поделимся.
Поделимся, да.
Как бактерии, поделимся.
Поделимся.
Да. Пример из практики, клинический, в принципе, соблюдая всю конфиденциальность, тут задачка отразить саму суть. На прием пришел молодой человек, около 30 лет, внешне был такой встревоженный, пришел в кабинет, начался стандартный процесс сбора жалоб и сбора анамнеза, все как по определенному алгоритму работают врачи-психотерапевты. Вот. И высказывались следующие слова о том, что у него, у молодого человека на тот момент приема были желания и мысли нанести себе порезы, увечья. Он жил в одном пространстве с матерью, и у него находятся такие мысли, чтобы сделать с ней подобное же.
Вот. Ничего себе.
Да, и он это мне непосредственно говорил. Вот. Но при этом, собирая несколько анамнез, вскрывается, что это как некоторая квинтэссенция, это некоторый такой итог той ситуации, той жизни, в которой он находился. А из истории жизни несколько можно обозначить, что в течение 5 лет он страдал депрессией, такое расстройство психиатрическое, которое необходимо лечить. И были проблемы на работе с взаимопониманием среди коллег и с матерью.
Да, и мать его не понимала. Мне так мать и хотелось продолжить эту историю, потому что я как психолог вижу, да,
продолжение. Вы включаетесь, да-да-да. И поэтому, ну, мы как медики, мы не опираемся на динамику, как это развивается, мы опираемся на том, то, что называется феноменология, феномен. То есть явно это здесь и сейчас, и мы его фиксируем. Фиксируем таким образом вот то, что он говорит, то, как он это, про это говорит, и все то, что я сказал чуть ранее, все это было явью, в принципе, и на фоне этого мы, согласно протоколам, оказывали экстренную психиатрическую помощь.
Ну вот какой пример есть у меня. Сразу просится два таких, хочется сказать, безобидных примера. Ну, с какой-то стороны, угу, я, наверное, права. В общем, у подростка какая была ситуация? Он пришел и демонстративно наверх руки, ну вот, угу, такой хороший, мощный слой бинта наложен. Прям вот как чем-то похоже на гипс, но не гипс. Угу. Понятное дело, что его не накладывали, это было очень демонстративно. И потом, когда сняли, стали разбираться, что же это такое, там серьезно, несерьезно что-то, да, упал, мало ли там, да, угу, и получилось, что там пусто. И таким образом делается вывод, когда стало разбираться, что это как вызов парню, что вот смотри, что ты со мной делаешь. Я даже зашла в аптеку, купила бинт, и вот посмотри, как мне плохо, потому что там такая ситуация, что не доходило, чувства невзаимные, и не понимал молодой человек то, что происходит с девушкой, да, и таким образом вот она пыталась демонстративно показать, что что-то, какие-то у нее там что-то, какие-то мысли,
проблемы,
да, какие-то проблемы, да. И второй такой тоже пример, когда ручкой, просто ручкой обычной на венах было нарисовано, просто обведены, так скажем, да, то есть рисунок такой, как веточки, что-то, какие-то палочки, тоже так достаточно интересно. Когда я спросила, зачем, я таким образом выражаю то, что мне сейчас не очень хорошо.
Да, действительно, это очень любопытно. За каждым действием стоит какая-то потребность.
Конечно.
Вот, и вот это любопытно и важно понимать. Как в том случае, который я привел, и в том случае, которым вы привели.
Конечно, нужно исключить. В любом случае нужно вникнуть в суть, да, собрать анамнез. Психологи тоже это делают. Угу. Обязательно нужно посмотреть, что человек хочет сказать. Потому что когда он не может это... Угу. Особенно подростки.
Да.
И дети, в принципе. Когда это нельзя выразить словами, осознанно через слова, то какими-то другими путями демонстративными пытаются показать.
Угу.
Ну, поступками, одеждой, вызывающей даже, да, про вызывающую.
Обратно же, как могут, каким языком пользуются, как могут, так и делают.
Да, обрати на меня внимание.
Да, вот, это мы сказали про такую интенцию как демонстративную. Но есть еще, немножко возвращаясь назад, как третий тип, это скрытый суицид.
А вот интересно,
это, да. Это в скобочках синоним, это саморазрушающее поведение. Что к нему относится? Это поведение, обычно не приводящее к немедленной смерти, но оказывающее опасным или обычно приводящее к немедленной смерти, но являющееся опасным или сокращающее жизнь. К примеру, это пьянство, курение, отказ от медицинской помощи при серьезных заболеваниях, нарочитое пренебрежение ПДД или техника безопасности, экстремальный спорт без надлежащей тренировки и экипировки, пренебрежение опасностью во время боевых действий. При этом то, что совершающий понимает его опасность, но возможный риск ему безразличен.
Интересно. Вот, кстати, сразу вспомнилось, хочется прокомментировать про любителей быстрой езды.
Конечно.
Когда вот экстремально на светофорах там трогаются, тоже есть некий вот этот вот азарт, игра с,
да-да-да,
с жизнью.
Вот.
Прослеживается у этих
людей. Так что, уважаемые слушатели, вы можете по этому определению косвенно у себя уточнить или найти такие признаки. Пугаться не стоит.
Да, больше никаких вредных привычек, хочется сказать. Поэтому делайте выводы, да. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Ждем вопросы, если они имеются, но пока музыка.
Категория программы 16+. Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а мы продолжаем обозревать тему, которая связана с суицидальным поведением, а точнее говорим о том, как же все-таки радоваться жизни, несмотря на обстоятельства, и как личность свою вытягивать. Да? Сегодня у меня также в гостях Анатолий, врач-психотерапевт, и мы вместе с ним, собственно, беседуем на эту тему. Хочу, знаете, что спросить?
Да.
Вот был у меня пример про рисование на руке ручкой.
Угу.
Демонстративный.
Угу.
Есть же и другое явление,
да,
более опасное. Вот расскажите про него, пожалуйста.
Да, оно называется таким термином, как self-harm, англоязычное название, суть явления заключается в том, что человек, находясь в состояние невыносимом эмоциональном состоянии, делает себе увечья острым предметом в разные части тела. При этом люди, которые это делали, это действие, потом описывают следующее, что в моменте нанесения этих увечий душевная боль заглушалась физической. И на тот момент, в моменте, им становилось действительно легче. Но ужас в том, что им становилось легче на некоторый временной промежуток, и такой способ, он закрепляется, и молодые люди, в частности, и пожилые люди, могут к этому способу прибегнуть как некоторая форма обезболивания, анальгезии, душевной боли.
Вот вспоминается, гуляла по сети интернет такая фраза романтизированная, что лучше бы у меня заболела нога, чем душа. Ну, вот что-то в этом роде.
Угу,
чем-то вот похоже на вот это вот явление.
Да, бывает такое, что душевная боль, действительно, она невыносима, даже невыносимее, чем физическая. Люди страдающие.
Ну, я то же самое, как психолог, могу сказать, да-да-да, подтвердить, что когда человек описывает, почему он делал, нанес угу. себе увечья, он говорит, что я таким образом проживаю боль. И немножко проживаю боль, здесь и про пирсинг, когда проколы, надрезы делаются.
О, это разные формы такие.
Да, но это все равно немножечко в том
направлении. Если посмотреть, да, в том направлении. Либо очень сейчас в моду вошли татуировки. И
про них тоже, да, можно так сказать.
Это такая форма селфхарма, особенно в моменте, когда люди это делают достаточно без анестезии местной, и от этого получают, Ну, некоторые описывают как удовольствие, а другие описывают как некоторая форма такого, ну, действительно, селф-харма.
Способ проживания чего-то. Когда они могут отпустить прожить, они через вот это действие...
Ну, отпустить прожить, это уже так сову на глобус натянуть в какой-то степени. А так это действительно, ну, такой способ, облегчить. Да.
Свое
будем
страдание. Говорить открыто деструктивно.
Да,
потому что вот все равно проблема не решается.
Да, это то, про что мы говорили, да. Про скрытый суицид в том числе.
Сейчас я вот хочу про мифы поговорить, да, потому что их достаточно много вокруг этой темы. Первый из них, смотрите, само это явление, то есть суицид, происходит внезапно, без всякого предупреждения. Как вы думаете?
Внезапно, без всякого предупреждения. Но да, можно. Это вот попадает под термин третий, который мы вот про суицидальное поведение, о котором мы говорили. Это попадает под разряд истинного суицида. И, как правило, действительно, со стороны оно может... Со стороны зрителей, тех, кто был свидетелем, для них это может быть действительно... Как там сказано?
Внезапно, без предупреждения.
Внезапно, без предупреждения.
Но это для зрителей.
А на самом-то деле, когда человек совершил это действие, там уже проделан большой путь от принятия решения до воплощения его в жизнь. И свидетели могут это не видеть.
Вот
для
поэтому,
них
да.
Это может остаться впечатлении, ну, как восприятие, как что-то внезапное.
В общем, смотря для кого. Если
конечно.
Для самого, если для со стороны, ну, это миф на самом деле, да, то есть для со стороны, для зрителей это внезапно, неожиданно, а на самом деле там ряд факторов был у самого человека, того, кто...
Да, уже были звоночки,
признаки. Просто люди не знают и делают вывод, что вот он резко решил это сделать. Да. А еще хочу констатировать, что такие вредные привычки, как алкоголь, они способствуют и увеличивают риск, верно? Потому что притупляется сознание происходящего.
Да,
и большой процент на самом деле совершается
в состоянии измененного сознания. Оно может быть из-за употребления психоактивных веществ, к которым относится алкоголь, или оно может быть изменено ввиду какого-то сильного эмоционального потрясения.
Следующий миф. Да. Если человеку часто произносить и говорить это слово, то есть суицид, и вообще об этом всем, то у него возникнет желание это совершить. Миф. Есть такое?
Нет, конечно.
То есть у нас есть критическое мышление.
Да. А вообще у человека, ну, в двух словах, если из аналитической психологии, под редакцией Зигмунда Фрейда, первооткрывателя, он открыл такое явление, как стремление к жизни, называется либидо, и стремление к смерти, это танатос.
Угу.
У каждого человека из здесь присутствующих, и у вас, уважаемые зрители, два этих процесса имеются и находятся. Вот. Стремление к смерти, танатос, может быть, ну, как бы оно не взрастится, если каждый раз человеку говорить про суицид. Нет, это миф. Есть множество других причин, которые могут подтолкнуть к этому.
Есть еще такое утверждение, что люди определенного возраста подвержены наиболее этому явлению. Да. Это подростки,
да,
как вы считаете?
Да, все верно, вы правы.
Все-таки подростки?
Подростки, и не только подростки, но и люди пожилого возраста, образно, так сказать, такой, как, ну, не Рубикон, конечно, но те люди, которые уже вышли на заслуженный отдых. С одной стороны, это здорово, а с другой стороны, это большой стресс для людей. И в этом плане тоже они сталкиваются с разными переживаниями, которые для кого-то могут быть посильны, для кого-то нет. И люди по-разному с ними справляются. И один из способов, который им может быть для них очевидным, это вот это суицидальное поведение.
Спасибо за ответ. Интересно, как вы ответите на следующее утверждение. Передается ли склонность к суициду по наследству?
Нет. Это миф. Суицид? Нет. Здесь нету генетической предрасположенности. Это сумма факторов.
Просто когда я работаю с семьями, собираю анамнез, если ребенок видел или знает, что мать там думала об этом, то он может демонстративно тоже это делать. Но это больше про демонстративность, это не наследственная передача.
Это то, что мы в биологии называем фенотип и генотип. Генотип – это то, что нам передалось по наследству, а фенотип – это то, что приобретено. Это то, что вы говорите, это про фенотип, это то, что ну, мы, люди, как несколько как подражаем, и маленькие дети очень часто подражают от взрослых. Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что вы транслируете своим детям, иначе они могут повторять не очень хорошее.
Спасибо, Анатолий Сергеевич, за такие развернутые ответы на все мифы. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Если у вас, у слушателей, есть вопрос, тоже пишите. Ну, а пока мы сделаем перерыв.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а мы продолжаем в эфире обозревать тему суицидального поведения и всех оттенков вообще этого явления. В гостях у меня, напомню, Середа Анатолий Сергеевич, врач-психотерапевт, и в студии Ченцова Анастасия, консультирующий психолог. Мы сегодня в тандеме говорим об этом, да.
Говорим о такой сложной теме.
И осталось нам поговорить в нашей программе про лечение. Угу. Как, собственно, с этим работать? Ну, начну немножко вот как мы, психологи, да, с этим. Если мы тестируем человека или видим по его разговорам, состоянию, что нужна ему помощь другого характера уже, консультация. Даже не то, что помощь, а консультация, как минимум, то мы перенаправляем к врачу-психотерапевту. И если понимаем, что наша компетенция на определенном рубеже заканчивается, и нужно ее дополнить компетенцией профессионала, врача-психотерапевта. И когда, например, человек уже побыл у врача, возвращается с определенными рекомендациями, рекомендации даются нам, да, как психологам дают, ваши специалисты дают нам рекомендации.
Да, есть такое.
Со своей стороны. Мы даем тоже, да, если нет необходимости.
Да.
И мы тогда уже работаем. Как мы работаем? Мы, психологи, работаем с этим явлением на поддержание желания жить полностью. Это разговоры о настоящем и будущем клиента, как он планирует жить, какова его личность, кем он себя видит. И на вот это направлен основной фокус работы психолога. Это вдохнуть в человека жизнь, вернуть его к реальности и убрать вот эти симптомы, которые гасят желание жить. Вот мы действуем в таком русле. Видно по рисункам. Мы, например, я говорю, как психолог, нарисуй мне свое внутреннее состояние при помощи гуаши. Человек рисует, если я вижу там темные тона, не такие, все смурное такое, все пасмурное, я понимаю, что человеку не очень хорошо. А потом видишь со временем, что цвета яркие появляются, и жизнь у человека по-другому
кипит.
Да. Но это вкупе с психотерапевтом, когда есть и у вас наблюдение, как у ваших специалистов, да, мы работаем так. Еще интересно, я прошу клиента нарисовать себя в прошлом, в настоящем и в будущем в виде любого предмета, явления, что хочешь. Чего хочешь. То есть делится листик на три части, и человек рисует себя. Если человек себя не видит в будущем и не видит в настоящем, то это звоночек очень-очень сильный. А если все нормально, то есть смотрится по рисунку, нарисовал ли он себя вообще? Вот такой вот у нас
интересные у вас хороший методики. Тест.
Да, тесты. Расскажите, как вы работаете?
Ну, в кипе с вами, с психологами, вы делаете свою
вотчину. Ну, можно сначала
вотчину.
Отдельно, да.
Вы делаете свою вотчину. Ну, как правило, вот когда пациент обращается в психиатрическую больницу или в поликлинику, изначально он проходит психологическое анкетирование, и вы на своем месте делаете свои определенные тесты, посредством которых мы, как специалисты, как врачи, тоже опираемся для постановки того или иного диагноза. Как бы это страшно не звучало.
Вопрос созрел. Медицинский психолог делает диагностику, либо это может быть обычный психолог?
В целом психологов обучают, как мне известно, в нашем университете имени Скорины, анкетированию и диагностике. Медицинский психолог – это более узкий профиль, непосредственно работает с клиникой. А психолог широкого профиля, он как обладает навыками диагностики, в том числе и этого порядка.
Ну, тоже, да, психологи в учреждениях образования. Мы знаем, что обязательная диагностика базовая это на склонности, да. Mm-hmm. И если по тестам видно, есть для всех, все должны пройти диагностику, все учащиеся, да. Мы знаем, что это в рамках обязательного всего.
Да, конечно. Да, все это делается. Если, ну, это как принцип в медицине, как он отражается, когда по праву преемственности, то есть первая диагностика произошла, если на первом этапе что-то произошло или что-то заподозрили не то, тогда передают инстанции повыше. К примеру, передают коллегам повыше, к примеру, медицинским психологам или врачу-психотерапевту,
ну,
к примеру.
Вот, да, я навскидку хочу сказать, что вообще, если психолог дипломированный, он имеет право проводить диагностику.
Да, конечно.
Методики могут отличаться, я так понимаю. Если это медицинский психолог, то у него будут вероятнее...
Инструменты разные, суть одна.
Да, то есть разные методики, конечно. Потому что методик огромное количество.
Конечно.
Огромное. И каждый специалист, он подбирает, с чем ему удобнее работать.
И смотрите, если основное, ну, если говорить про лечение, основной фокус – это диалоговая терапия. Это работа с психологом непосредственно. Бывают действительно ситуации, к примеру, суицидальное поведение на фоне какого-то расстройства психического, к примеру, как депрессия. И это расстройство первичнее необходимо лечить медикаментозно. В прошлом эфире мы говорили про три стадии – легкое, среднее и тяжелое. Вот среднее и тяжелое лучше первичнее лечить медикаментозно, а вторично уже лечить диалогово. Это тоже очень важно, потому что медикаменты не работают с причинами, оно работает со следствием. Диалоговая терапия, работа с психологом непосредственно направлена на лечение, на работу с причинами, вызывающие сие состояние.
Но это
тандем
мы...
очень важен.
Да.
Если говорить про лечение.
Про симбиоз.
Да, про симбиоз.
Как будто нераздельный психолог и психотерапевт, если дело действительно касается суицидального поведения.
Да, все так.
Как-то я, исходя из сегодняшнего диалога, не представляю я отдельно, да, работу только с психологом, так как все равно есть компетенция, есть определенный рубеж, да, до которого мы можем дать то, что можем, как специалист.
Да, в норме хорошо, когда психолог, тот же самый частно практикующий психолог сейчас у нас распространено не только в Республике Беларусь, но вообще по миру. Здорово, когда есть тандем с врачом-психиатром, психотерапевтом, как минимум для того, чтобы провести дифференциальную диагностику состояния, для того, чтобы практикующий психолог, ну, не прошляпился, грубо так сказать. Бывали такие случаи, когда, к сожалению, коллеги постарше говорили, что вовремя не смогли передать врачу, и человек сделал то, что сделал, к сожалению. Так бывает, но... чтобы это не происходило, необходимо работать в тандеме.
Ну, пример такой серьезный достаточно, да, и хочется, вот наш эфир подходит к концу, хочется сказать, донести до радиослушателей наших, что любите жизнь, цените жизнь, ищите в ней самое то, что вас вдохновляет, мыслите в позитивную сторону и помните, что выход есть всегда. Вот как вам слова для завершения нашей сегодняшней программы? Мне кажется, отлично. А в студии, я напомню, у меня сегодня был Середа Анатолий Сергеевич, врач-психотерапевт. Работала для вас как психолог Чинцова Анастасия. Всем мы желаем хорошего вечера. Мыслите позитивно. Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Психологика на радио «Гомель плюс».